Нормы, законы, принципы. Территория права. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Территория права». Как договориться с другими владельцами квартир о необходимых дому улучшениях? Как известно, это достаточно больной вопрос, который очень трудно решить всем жильцам дома в силу различных причин. И сегодня будем выяснять, как жильцы все-таки должны принимать общие решения касаемо дома, что говорит об этом закон, какие работы можно проводить в согласии жильцов, и какие можно по решению управляющего домом, как на жильцах в дальнейшем может отразиться право управляющего в отдельных случаях принимать решения о реновации дома. Ну а во второй части программы поговорим о том, что самоуправление сможет помочь с финансированием замены лифтов в многоэтажках. И в этих вопросах нам сегодня поможет разобраться наш гость, замруководитель Ассоциации управляющих домами Латвии Эрвин Страупе. Здравствуйте, Эрвин.
Добрый день.
И напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому свои вопросы, уважаемые радиослушатели, можете задавать в письменном виде на наш WhatsApp, его номер 28040424. Ну и так, давайте вначале разберемся, как же принимаются решения дома. Ведь действительно зачастую проблема собрать всех жильцов дома вместе, убедить их в необходимости каких-то работ и в итоге проголосовать. Да? То есть мы все время об этом говорим, но, как говорится, воз и ныне там, потому что действительно это большая проблема, и в связи с этим даже были приняты поправки в прошлом году, которые касаются голосования меньшинства, то есть позволяющие какие-то принимать решения меньшинством голосов, потому что действительно кворум не собрать, и вот чтобы побудить жильцов вообще принимать участие в жизни дома, в голосовании по каким-то вопросам, были приняты законодательные изменения. Ну, давайте сейчас действительно пройдемся по процедуре. Как начать процесс голосования, как собрать жильцов, это нужно делать очно или нет, или не обязательно?
Во-первых, я всегда говорил, людям нужно между собой разговаривать. Да. Без этого ничего не получится. Второй момент. Есть два основных способа, как мы можем принимать решение. Значит, с помощью собрания или с помощью опроса. Процентное соотношение голосованию не имеет разницы. Это основные все вопросы решаются 50% плюс один голос. Там есть только некоторые случаи, которые требуют 3/4 или все 100% голосования. Но в основном мы говорим о стандартном голосовании, значит, это 50% плюс один голос. И при опросе, и при собрании. Значит, любой жилец, который собственником является, идет, пишет бумаги, он может подать
инициативу,
да? Что он вопросу, хочет решить такой-то вопрос. И тогда, соответственно, он может выбирать способ собрания, но в реальной жизни я могу сказать, что собрание работает меньше всего, потому что у людей очень часто не получается прийти с работы вовремя. Они не живут в этом доме. Или кто-то за границей, кто-то очень занят, или наоборот отдыхает.
И все вместе не собраться вообще.
Все вместе, да. С таким кворумом 50% плюс один голос очень трудно собраться.
Я, кстати, уже не помню давно, чтобы вот как раньше бывало, что действительно люди собирались возле дома и принимали какие-то решения. Не наблюдаю такой картины больше нигде. То есть вот даже по району какому-либо проходишь, где жилые дома, таких больше картин не наблюдается, скажем так.
То, что в реальной жизни, вот, например, вот моя компания Pillside Smiles, как мы делаем? Мы делаем все только через опросы, но в то же время мы собираем иногда одну, иногда, если нужно больше, информативные собрания, которые не принимают решения, их собрать довольно оперативно можно. Там нету этих двух недель, как минимум, что нужно подождать, пока все ознакомились. И в этом случае мы приходим и объясняем, и отвечаем на те вопросы, которыми люди заинтересованы, и они задают свои вопросы, мы им и так далее. У нас проходит такая информативная беседа. После этого начинается опрос, и опрос длится минимум 2 недели. В реальности это всегда около месяца, но это нужно смотреть по величине дома, по сколько там квартир. И тогда эту работу уже принимают на себя инициаторы этого опроса, и они ходят поквартирно, объясняют и просят подписи за или против одного, другого, или даже бывает 8-10 пунктов, да, которые решаются в этом опросе.
То есть вот с этой анкеты, вот это анкетирование проводится таким вот образом, да?
Да. Человек показывает, что тот, который открывает дверь, показывает, что он является владельцем конкретного имущества, и тогда может проголосовать. Бывает так, что люди получают эти анкеты в свои почтовые ящики, выбирают, и если у них нет вопросов, они заполняют и обратно в конкретную ячейку кладут или подписывают. Подписывать можно тоже электронным образом.
Ну, то есть и анкетирование можно тоже по почте, в смысле электронной получить,
электронный, да? Электронной, да, да. Так же можно делать. По крайней мере, мы так делаем.
Ну да, но это зависит от возможности человека. То есть если это какой-то, допустим, пенсионер, он, в общем-то, не общается так же плотно с техникой, как молодые люди, то есть в таком случае все-таки человека нужно посетить лично, да?
Да, также возможно голосование через систему BIS. У нас есть возможность, в моей компании есть возможность проголосовать через систему eSignEx, который потом уже отсылает всю информацию на BIS-систему. Но опять же, чем владельцы старше, тем им тяжелее и сложнее понять, потому что даже сами управляющие иногда путаются, им нелегко работать с BIS-системой.
Ну, а скажите, эта система BIS, она уже заработала в полной мере? Потому что до этого было много комментариев о том, что она недостаточно еще
запущена. Она работает в полном объеме, но есть свои нюансы, которые недоработаны.
То есть ее уже начинают нормально осваивать, да, управляющие?
Да, управляющие в ней работают, они ставят туда информацию о конкретном доме. Во-первых, нужно поставить контактную информацию у жильцов и так далее. Там очень много функциональности. Но опять же, как любой новый продукт, он имеет свои недостатки, недоработки и проводятся какие-то изменения, дополнения и так далее.
А что делать, если в квартире проживает человек, который снимает это жилье, то есть хозяина нет на месте, он просто сдает эту квартиру, он может уполномочить этого человека принимать какие-то решения по...
Можно уполномочить не только квартиросъемщика, можно уполномочить, иногда живут и дети, и родители, и родственники, и так далее. У меня недавно был случай, когда при опросе опрос подписала бабушка, которая владела всю жизнь этой квартирой. И опрос, когда будет заканчиваться, уже в силу вступит новый владелец, который является ее внучкой. И тогда она уже электронно подпишет и все-таки пришлет тот экземпляр, который владелец является последним. Так что такие ситуации есть, можно уполномочить, с этим проблем нету.
Хорошо. Допустим, есть список вопросов в этом опросном листе. То каким образом далее происходит голосование? Допустим, вот у нас там 10 пунктов, да, 10 каких-то предстоящих работ. И по каким-то люди ставят плюсы, по каким-то минусам, как потом вот принимается решение в дальнейшем?
Подсчет голосов ведется за каждый отдельный пункт.
Да.
Если, скажем, у нас есть собрание, мы сперва подписываем регистрационный лист, чтобы мы поняли, есть кворум, нету его. Если кворум есть, опять же голосуется по каждому пункту отдельно, потому что это не такой большой секрет, что у людей есть пункты, где они говорят «да», но есть пункты, которым они говорят совершенно «нет».
То есть сначала собираем кворум, да?
Сначала собираем кворум. Это если мы выбираем способ собрания.
Да.
Собираем кворум, он есть, выбираем протоколиста, который подсчитает голоса и все впишет на этот лист. И так далее уже проходим по каждому пункту. Разъясняем, объясняем, дискутируют между собой владельцы, и потом принимается решение. Если мы работаем по принципу опроса, тогда кворум не собирается, все очень просто, люди подписывают эти анкеты, отвечают на те вопросы, которые там записаны, и потом подсчет ведется после окончания опроса. В течение 3 дней делается протокол, и он уже с ним ознакомливается все владельцы этого дома.
Ну хорошо, а если путем опроса тогда понять, был ли набран кворум или нет?
С помощью опроса все намного проще. Значит, все, которые голосовали за они голосуют «за», все те, которые голосовали «против», они голосуют «против», и все те, которые не голосовали, считается, что они тоже голосовали «против». Значит, если не собирается кворум, там уже не важен кворум, там если даже его нет, все не пришедшие и не подписавшие и не давшие свои эти анкеты, считается, что они голосуют против.
Против, да? То есть все намного проще.
Все намного проще, поэтому нам и больше нравится метод опроса. Люди могут это сделать, когда им это удобно, и попросить вопросы, сделать информативное собрание, но они все-таки это делают дома, не где-то на улице в феврале месяце.
Ну, то есть здесь не работает вот эта схема, если путем опроса проводится голосование, вот эта вот схема 50 плюс 1 голос?
Нет, это будет...
Чтобы принять решение.
Да. Если не будет 50% плюс 1 голос, в реальности, значит, большинство проголосует против любого вопроса.
Ну, то есть в любом случае...
Но голоса подсчитываются, опять же, при каждом вопросе их считают отдельно.
А на систему вот голосования путем анкетирования распространяются вот эти поправки в законе, которые позволяют голосовать меньшинством?
Это-то такой очень философский вопрос на данный момент, потому что в основном с голосованием меньшинства все-таки это распространяется на собрание. Есть... такое информативное письмо от Министерства экономики, что мы имеем право высчитывать также и при опросах, но мы все-таки, как управляющие, считаем, что... Ну, мы все-таки не смотрим на метод опроса как возможность голосования меньшинства. Но в то же время, как я понимаю, будут поправки в этом законе, чтобы уточнить уже 100% и конкретно, чтобы всем было все ясно.
Ну, то есть вот эти вот поправки, они касались именно очных собраний, когда люди приходят, собираются и на месте голосуют. Напомните тогда еще, пожалуйста, вот это вот голосование меньшинством. На какие решения оно распространяется?
Значит, оно распространяется на все те решения, где мы голосуем нормальным счетом 50% плюс один голос на эти случаи. Да, мы можем даже сменить управляющую компанию. Это в последних поправках, в третьем чтении это было заложено. Наша ассоциация не совсем одобряла, я на этот счет говорил уже неоднократно. Но в то же время законодатель так решил, ну и мы акцептируем его мнение. Значит, как это происходит? Есть первое собрание, люди не приходят, достаточный кворум. В течение месяца, опять же, может собраться этот же дом с такой же 100% один к одному этому вопроснику. Там никто ничего доложить, там выбрать ничего нельзя. Значит, какой список вопросов существовал на первом собрании, такой он и существует на повторном. Но на повторном собрании голосует большинством из 1/3 всех владельцев. Меня часто спрашивают, еще в декабре спрашивали, говорят, ну, первых собраний еще не было. Но могу ответить, что по вопросам ремонтного фонда в моей компании уже первые опросы меньшинства прошли успешно.
Ну, то есть по каким-то текущим ремонтным работам,
это,
да?
Это накопительный фонд и ремонтные работы на 2025 год.
Но самое интересное, что вот этот принцип голосования меньшинства, он в том числе распространяется на вопросы реновации. То есть теоретически можно принять решение о реновации дома меньшинством.
Да.
И это решение, да, и решение, принятое вот этим меньшинством, будет распространяться, ну, то есть оно в исполнении будет для всего дома. Однако, когда уже дело касается финансирования, банк может уже принимать решение или нет, уже исходя из своих установок. То есть он может согласиться или нет, потому что, ну, тут
да,
же видно, что это меньшинство.
Но там до этого есть еще, как говорится, один резервный клапан поставлен в законе. Это решение меньшинства вступает в силу только через один месяц. Почему? Потому что все остальные жильцы имеют право собрать еще одно собрание в течение месяца и проголосовать иначе. И только после этого вот проходит месяц, решение, скажем, насчет реновации принято, никто не оспорил собрание, не собрал, не переголосовали по-другому, мы можем обращаться в Алту, можем обращаться к банкам и разговаривать уже о том, возможно ли такое финансирование с помощью голосования меньшинства. По крайней мере, мне неизвестно, что такие случаи пока были.
Пока не было, да, таких случаев. Но опять же, вот как я говорю, что банки могут и отказать, потому что уж очень ненадежно, когда
это включает в себя довольно большие риски.
Риски, да, для тех же банков. Да, очень интересно. То есть по вопросам голосования меньшинством мы поняли, что это в основном касается каких-то ремонтных работ небольших, либо смены управляющего, да?
Да, там много вопросов, что мы можем делать, но это основные две главные. Главная цель была не сменить управляющего с помощью голосования меньшинства. Все-таки главное решение было решать технические текущие проблемы дома в тот момент, когда большинство неактивно. И главная цель все-таки была как-то привлечь к обслуживанию, ну, скажем, к решениям по обслуживанию дома, привлечь как можно больше людей, как можно больше владельцев.
Ну, а какие вопросы можно решать без голосования? То есть вот если мы доверяем управление домом управляющей компании, то есть когда нет необходимости согласия жильцов, голосования, чтобы выполнять какие-то работы, вот в каких случаях управляющий может действовать самостоятельно?
Скажем так, все заключает в себя договор между обслуживающей компанией и жилищным домом. Ну, мы не говорим о Ригасному Парвалднексе, который работает немножко по другой системе, потому что, к сожалению, большинство домов в Риге еще не переняты до сих пор с баланса Рижской думы.
И это, так сказать, развязывает руки.
Ну, немножко и да, и нет. Но в нормальном случае бывает так, что люди собираются и готовы решить как раз самый больной вопрос, о котором должны решать, это все-таки планируемые работы на текущий год, и, скажем, ну, правильно управляющий дает на первые 2-3 года даже основные вопросы. Ну, конечно, расценки на тот момент или с каким-то резервом, но жилой дом голосует за ремонтный фонд и за его, ну, кажется, использование.
Но это голосуют в тот момент, когда высылается смета.
Да. В нашем предприятии мы даем проект на 25-й год с расценками, они утверждают, после этого мы делаем. Первая работа в каждом нашем проекте, при каждом новом доме, это полное техническое обследование.
Понятно, хорошо. Ну и тогда, значит, есть смета, и что тогда? То есть в каких случаях управляющий может не согласовывать с жильцами?
Единственный случай, когда управляющий должен вмешаться и решить проблему, это проблема, если у нас есть какие-то аварийные работы. Потекла труба, потекла крыша, канализация, там еще не работает лифт и так далее. Вот такого рода вопросы, управляющие, экстренные вопросы, управляющие имеют право прийти, сделать ремонт и просто потом эти затраты поставить в ежемесячные счета. Но опять же, всегда есть вопрос, как поставлен договор между домом и управляющей компанией. Потому что бывает, что если у дома есть товарищество, в нем есть уполномоченное правление, или есть старшие по дому, это самый лучший вариант не просто приходить и все ломать и строить, а прийти и все-таки согласовать вот эти работы. Я не говорю о том, что если течет труба, приехала аварийная служба и просто взяла и закрыла воду. Это другой момент. Но если мы должны уже что-то менять поглобальнее в аварийном порядке, тогда все-таки я бы советовал найти тех людей, с которыми мы могли бы согласовывать и аварийные работы.
Решения иногда действительно принимаются очень быстро жильцами в тот момент, когда они понимают, что их дом рушится. Вот тогда они действительно собираются, да, и вот тогда уже начинают принимать какие-то решения, уже достигая какого-то консенсуса, если так можно сказать. Бывают и такие ситуации. То есть я хочу сказать, что вот, например, есть какое-то техническое обследование, которое фиксирует какие-то проблемы дома. И действительно люди это видят, и тогда они быстренько собираются, принимают какие-то решения.
Ну, первое решение в таком случае, что должно быть принято, это решение о проведении технического обследования. Потому что уже несколько лет это это уже обязывает закон, в обязательном порядке мы должны делать. Но всегда, вот принимая очередной дом в моей компании, мы очень просто, мы начинаем с того, что говорим, все-таки нужно, если не делалось до этого, нужно сделать техническое обследование у сертифицированного специалиста, и после этого мы уже делаем все те работы, делаем свой список работ и договариваемся уже в каком году, что мы делаем и какой будет накопительный фонд. Так делается правильно, если мы говорим. Это первое, а потом уже все остальное по возможностям.
Кстати, вот интересно, ну хорошо, когда есть техническое обследование, тут понятно, какие работы нужно проводить. А когда какой-то житель инициирует, допустим, голосование, да, по какому-то вопросу, то есть вот он считает, что надо провести такие или такие работы. Ну, то есть у него есть какое-то основание, или это его просто желание там сделать красивее дом. То есть обычно как это происходит вот из практики?
Из практики очень редко, ну, по крайней мере, у меня очень редко, когда... Ну, не собирается много людей, а приходит один жилец и говорит, я хочу там благоустроить двор. В тот момент мы объясняем, что в первую очередь у этого дома нужно сделать то-то, то-то, то-то технически. Все-таки благоустроение делать потом. Но это как пример. В основном все-таки есть, приходит старший по дому или правление Бедрибы. И они приходят и говорят, у нас вот такие-то такие вопросы. Или они меняют немножко приоритеты в ремонтном списке. Это тоже так бывает и довольно часто. Когда есть возможность выбора, ну вот начнем с лифта, трубы подождут. Или наоборот. Что таким образом. Ну, по одному очень редко приходят.
То есть, ну, обычно это какое-то согласованное решение, действительно, какая-то текущая необходимость что-то делать.
О текущих в буквальном смысле если необходимости есть очень много.
Территория права на Латвийском радио 4.
Да, напоминаю, вы слушаете программу «Территория права» в студии Юлия Петрик. И сегодня мы говорим о том, как следует правильно принимать решения, которые касаются ремонта дома, что об этом говорит закон, какие работы можно проводить с согласия жильцов и какие можно по решению управляющего дома. И также вот в этой части программы выясним, как может отразиться право управляющего в отдельных случаях принимать решение о реновации дома на жильцах этого дома. И в этих вопросах нам сегодня помогает разобраться зам. Руководитель Ассоциации управляющих домами Латвии Эрвин Страупе. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому вопросы можно задавать на наш WhatsApp. Его номер 28040424. Ну и вот, кстати, подошли к этому вопросу, который касается поправок к закону об управлении жилыми домами, который сейчас передан на рассмотрение в парламент. Недавно его утвердило правительство, но еще предстоит долгое согласование в Сейме. Какие-то изменения возможны. И уже сейчас видно, что есть... все-таки вопросы, которые стоит урегулировать. И напомню, что вопрос касается того, что управляющий сможет в некоторых случаях принимать решение о глобальном или, скажем так, большом ремонте дома, о реновации дома без согласия жильцов. Но это только в отдельных случаях. И вот, кстати, именно этот вопрос вчера вызвал, как я понимаю, большие споры, да, в Сейме.
Скажем так, если мы как специалисты смотрим на это предложение, мы смотрим очень отрицательно. Хоть в законе и было в изменениях было написано, что управляющий имеет такое право, а не имеет обязанность, мы все равно смотрим на это как на большие риски. Я думаю, это предусмотрено в основном насчет города Риги, где могут быть идеи о целых реновациях внутренних кварталов, но в то же время мы переступаем через решение собственника. Это мы не видим как правильное решение. Конечно, эти изменения идейно, они задуманы очень хорошо. Что если дом не собирается на первое собрание, потом дом не собирается на второе собрание меньшинство, управляющий имеет право сделать реновацию дома, пойти в банк, взять кредит на эти нужды и потом это все выставлять жильцам. Но этот закон будет распространяться не только на Ригу. Это не рижский закон, это государственный закон на всю территорию. И мы реальным в случае, во-первых, это риски, и мы не видим возможности, чтобы управляющие компании решали проблемы неутепляемости домов решаем проблемы через управляющего. Опять перекладываем на управляющего и опять же перекладываем нежданчиком, скажем так, на жильцов. Я уже вчера на заседании комиссии говорил очень просто. Энергоэффективность – это правильное дело. Тут вопросов нет, тут нету спора. Но это политическое решение, и это, скажем так, государственное решение. Но право утеплять или не утеплять, это все-таки остается за владельцем. Потому что есть дома, которые утеплять практически не надо. Есть дома, которых нужно утеплять, но им хватает, чтобы достичь свои эти решения, хватает частично, как мы когда-то говорили, маленькие утеплительные работы. Есть дома, которых нужно утеплять серьезно. Но это все-таки нужно оставлять в руках жильцов, владельцев, чтобы они такого рода решения принимали. И эту нашу позицию поддерживал и юридическое бюро парламента, это поддерживало и Пашвалды, и Бусавиены, и очень все остальные организации. В этом случае, включая депутатов, которые этот вопрос отложили. Но почему? Потому что все-таки мы видим первый шаг главный. Это чтобы утвердить окончательно статус общности. Чтобы общность, так же, как похоже в Эстонии, стала юридическим лицом со своим номером, с возможностью открытия счета и возможностью принимать решения. Потому что сейчас...
То есть эта вся ответственность тогда перекладывается на эту общность?
Ответственность перекладывается на общность. Второй момент. Окончательно будет решенная проблема 25- или 7-летней давности о заканчивании приватизационного периода. Значит, не будет такой ситуации, что, скажем, например, в Риге там 80% жилого фонда ставится на балансе Рижской думы, остается, им управляет Ригасному Парвалднекс напрямую через договор с Рижской думой. И жильцы, как всегда, уже привыкли, что кто-то за нас что-то делает, но если не делает, они ругают Парвалднекса, но это ненормальная ситуация. Значит, в каждом доме есть общность, она имеет юридический статус, и, соответственно, они уже принимают решение.
Ну, то есть, если с домом что-то происходит, то это полностью ответственность вот этой вот общности?
Ну, в принципе, и сейчас. Сейчас тоже. Так же. Но сейчас общность просто не имеет возможности сама собраться и там прийти, куда-то представлять себя, потому что она не имеет юридического статуса. Вот. И поэтому создаются эти бедрибы. Но бедриба – это искусственная прокладка, которая решает проблему на данном этапе. Но это не самое правильное решение. Значит, общность, и каждый владелец квартиры сразу становится членом общности автоматически.
Это копиба, да? Вот это общность.
Это копиба, да. Если он потерять свой статус в копии может только в одном случае, если он перестает бывать владельцем квартиры. Остановится он автоматически. Вот это очень... И это то, что от Министерства экономики очень ждем и мы как отрасль, и ждет также депутаты.
Ну хорошо, я хочу понять, а что это даст в плане вообще принятия решений в дальнейшем, да, вот даже в реализации вот этого закона, когда нужно что-то реновировать?
Это и реновировать, и о системе принятия решений. И там очень много вопросов, которые решаются автоматически. Во-первых, все будут членами этой копии. Потом они выберут своих представителей, или этими же представителями станут, как, например, в Эстонии, похожие ситуации, станут управляющей компанией до той поры, пока жильцы не примут решение. И в тот момент мы можем нормально говорить о том, что кто-то оценивает дом и что-то может сделать вместо жильцов, если они не принимают решение. Но это представитель жильцов, не обслуживающая компания. Вот из одного города или из-за какой-то ситуации в государстве мы не можем переступить через черту, когда мы односторонним порядком решаем проблемы собственников.
Да, ну, так я понимаю, что здесь очень много еще нюансов нужно будет регулировать в этом законе. Но все равно, как, то есть вы видите, что решить эту проблему, то, что сейчас споры в СЭМе возникли в связи с тем, что управляющий как бы не может решать без согласия жильцов какие-то вопросы касаемо реновации, то есть должно быть это право возложено полностью на жильцов вот путем образования вот этих вот общностей, как юридического лица, то есть это как выход вы видите, да? То есть я так понимаю, понимаю, что предстоит еще достаточно большая работа юридическая, да, то есть мы сейчас просто говорим о том, что еще не принято, и то, что еще может быть принято только в конце года, в лучшем случае. Да?
Ну, сперва, значит, принятие всех вопросов насчет общности, и только потом мы можем возвращаться и смотреть что-то дальше. Без этого не пройдет. Потому что я уже вчера на комиссии очень... Коротко расскажу. Я уже говорил о тех вещах, что...
То есть управляющий не хочет на себя брать ответственность?
Там
да,
вопрос не хочет. Там очень большие риски. Поймите, вот скажем, управляющий скажет, там, в этом доме нужно делать реновацию. Пойдет в банк, возьмет на себя, а не на владельцев, на дом, как сейчас берется, берет на себя кредит. Он делает реновацию, выставляет ежемесячный счет. И в тот момент где-то в промежутке меняется обслуживающая компания. Что делать в этом случае? А новая обслуживающая компания не перенимет этих обязательств.
А, да, значит, вся ответственность на этом.
Ты работаешь в доме, больше потом в нем не работаешь, а 15 лет ты выставляешь кому-то счета и что-то оплачиваешь. Это одна ситуация. Во-вторых, в этих же поправках было вложено то, что если человек не в состоянии платить, он может просто с заявлением сказать, вот теперь могу столько и буду платить меньше. Но ежемесячный общий платеж же не меняется. Кто будет возмещать эту разницу? Вот таких вопросов была куча. Мне очень нравится, особенно в последние полтора года, наше сотрудничество отрасли с Министерством экономики. Мы очень многие вещи сделали вместе, но вот это один пункт, которым мы не видим правильного решения.
То есть закон пока еще очень сырой. У нас, кстати, есть вопрос от слушателя. То, что вот я говорила, как раз это, что касается... принятие решений управляющим без согласования с жильцами, но вот спрашивают, почему Рига Стама Парвална экспланирует работы, которые жильцы не планировали, и они не аварийны, используя накопление на ремонт.
Вот. Здесь мы возвращаемся где-то минут 15 назад, я как раз объяснял. Если дом не перенят из баланса Рижской думы, мы уже работаем не по закону, по условиям кабинета министров. Рига Снаму Парвалнекс каждый год около 15 там, ноября высылает смету на следующий год. Как правило, ее читают, может быть, 10% людей в доме. Там есть и все расценки на управление домом, и весь накопительный фонд, и там в приоритетном соотношении Рига Снаму Парвалнекса, как они это видят, они дают этот список ремонтных работ на следующий год. Что должны делать владельцы квартир? Не домом, как я объяснял, а владельцы квартир. Они должны собраться, собрать это собрание или методом опроса и решить по-своему. Вот в моем доме мы в декабре месяце написали в Рига Снаму Парвалнекс. Я пока еще живу в доме, которым управляет Рига Снаму Парвалнекс. Скоро, наверное, нет. Но это ситуация, когда мы написали, мы приняли решение остановить все, абсолютно все ремонтные работы. И каждую ремонтную работу можно производить только с голосованием КОПИБы. Вот такое решение. Если это не делается, эта смета вступает в силу с 1 января следующего года. В нормальной ситуации, если есть договорные отношения любым домом или любой другой компанией с домом, в тот момент есть договорные отношения. Поэтому у меня каждая смета на текущий год согласовывается отдельно только решением.
Еще вопрос по поводу реновации. Что будет с кредитом на реновацию, если через 2, 5, 10 лет дом признают аварийным? Может, сначала нужна экспертиза дома, но это понятно.
А без технического обследования вообще никакие работы не будут. Невозможно даже проект сделать. Значит, там есть три основные вещи. Первая вещь, значит, делаем техническое обследование. Вторая вещь, делаем энергоаудит. И есть при техническом обследовании есть заключение, где расписано, нужно делать то-то, то-то, то-то. Там несколько пунктов, там фотофиксации и возможные решения. Потом энергоаудитор, который приходит, берет это техническое решение, делает свои замерки, и после этого он уже принимает во внимание то, что написано в техническом документе, он уже делает свой энергоаудит и свое заключение. И после этого мы принимаем решение, идем за кредитом и даем бумаги в Алтум.
Ну и вот, кстати, еще комментарии по поводу утепления домов. Ну вот пишут, что утепление домов – это могильный склеп, извините, да. Ну то есть типа того, что вот эти вот дома...
Есть такая идея, что дом стоит в термосе. Есть такое мнение. Но дом стоит в термосе только в одном случае, если неправильно сделано или не подумано о правильной вентиляции. Тогда действительно дом стоит в термосе, потому что советского периода дома строились из расчета естественной вентиляции. Это проветривалось через деревянные окна, через двери и так далее.
Чего нет сейчас.
Чего нет сейчас.
День, да. Ну, сейчас новые решения технически позволяют, чтобы вот это вот работала вентиляция.
Можно делать рекуперацию, которая экономит много чего. Можно делать всякую другую вентиляционную. Ну, без вентиляции действительно эти дома потеют, и мы живем в термосе.
Понятно. Ну, и у нас осталось мало времени, но мы обещали поговорить еще о том, что, опять же, должны вступить в силу разработаны поправки к закону о квартирной собственности, которые помогут с финансированием, то есть позволят самоуправлениям финансировать замену лифтов в многоэтажках. Расскажите об этом, пожалуйста.
Так, это распространяется с помощью изменений в законе о помощи в решении жилищных вопросов. Да. По-латышски называется «парпалидзе» и «будзеивоклю», «я утайм рейсинажна».
Понятно, да.
Там было несколько пунктов. Мы не говорим о том, о соцжиле и основные вещи, которые в этом законе, но там есть одна часть, где самоуправление могут давать такую помощь, как софинансирование конкретным проектам. Это может давать любое самоуправление по своим финансовым возможностям. И в Риге, если мы смотрим на Ригу, уже сейчас мы знаем, что можно подавать софинансирование проекта, можно подавать на технический осмотр. Кстати, очень рекомендую через Riga's Energetics Agentur это применять. Можно энергоаудит сделать. Можно на какие-то отчасти реновационные вопросы. В тот же момент очень это распространяется на какие-то фасадные работы. Там опять есть, в каждом пункте есть свои уточнения, кто может претендовать, кто нет, но могут и на бистами, и бесновершено, и так далее. Там это все есть. Но нету одной вещи, нету лифтов. Мы сначала думали, что это может относиться к пункту видоспеемиба.
Доступной среды.
Да, доступной среды. Но все-таки Рижская дума считает, что это не совсем то, что есть. Поскольку лифты не только в Риге, они по всем большим городам, их много. Отрасль вместе с Министерством экономики и большое спасибо господину Бурову из парламентской комиссии, законодатель принял решение дополнить этот пункт, что самоуправление также имеет право софинансировать замену лифтов. Если на простом примере, средняя сумма, которая софинансирование сейчас получается, есть какие-то 20-30 тысяч, там немножко даже больше, можно получить из Рижской думы, ну, кроме там технических осмотров, там до 90%, ну, там сумма сравнительно маленькая. Мы спокойно можем сделать программу, где если лифт стоит 60 тысяч, 50% можно финансировать самоуправление, если другую половину достает дом.
Понятно. То есть вот предстоят вот эти вот еще поправки, которые, в принципе, помогут...
Их примут. Да. Я очень надеюсь, что эти поправки примут завтра. И это очень поможет в том числе рижанам.
Да, то есть проблема насущная. Мы как раз в предыдущей программе говорили о том, что сейчас заканчивается проверка лифтов. 1 апреля должна быть завершена проверка всех лифтов, которые были построены, внедрены в действие до 2000 года, и вот эта вот масштабная проверка завершена, и каждому лифту дается сертификат годности, и исходя из этого, либо требуется его ремонт, усовершенствование, либо полная замена. Но мы знаем, что замена стоит больших денег, примерно 60 тысяч евро, и, конечно же, дому с такими расходами одному не справиться, то есть нужна какая-то поддержка, софинансирование, есть различные программы, в том числе через реновацию, через Алтум, и вот мы сейчас знаем, что будут программы помощи от самоуправлений. То есть в ближайшем будущем нужно смотреть, следить за информацией. Спасибо большое. Мы сегодня говорили о том, как принимаются решения по дому, как проходит процесс голосования, какие вопросы можно решать с помощью голосования, какие управляющий сам имеет право без мнения жильцов принять какие решения, по каким вопросам. И в этой теме нам помогал разобраться зам руководителя ассоциации управляющих домами Латвии Эрвин Страупес. Спасибо вам большое.
До свидания.
Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
Нормы, законы, принципы. Территория права. Латвийском радио 4.